Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете. Беседуем с его настоятелем и заведующим кафедрой теологии протоиереем Игорем Бочининым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит, добрый день.
Батюшка, вы, как мы уже сказали, являетесь и настоятелем, и руководителем кафедры, и, безусловно, и жизнь наших приходов, и жизнь учебных заведений очень сильно изменилась ровно год, как введены ограничения, и мы существуем уже совсем в других условиях. И, по сути дела, выживать нужно и приходу, ну и, конечно, кафедре.
Мы должны благодарить Бога за все, и в том числе за те обстоятельства, за те непростые условия, в которые в настоящее время, может быть, мы все вместе переживаем, проживаем. И вот благодаря промыслу Божьему и тем трудностям, которые выпали, можно сказать, на весь род человеческий, потому что от этой коронавирусной инфекции страдают очень многие люди, страны, целые континенты, и мы во всем должны видеть действие божественной любви, по крайней мере, мы, христиане. Мы, может быть, больше стали изучать вот эти вот цифровые технологии. К этому есть разное отношение, но я все-таки склонен к тому, как об этом говорил блаженный Августин, что мы должны брать те формы, существующие в этом мире, и преобразовывать их в средства спасения. Мы увидели то, что вот по средствам этих информационных технологий мы можем общаться друг с другом. Конечно, эти технологии, они не заменяют то, о чем говорится в Священном Писании, из уст в уста, от сердца к сердцу. Но, тем не менее, когда человек находится дома, когда он не имеет возможности в силу вот этих вот санитарных норм выйти из дома, особенно человек в возрасте, ему хочется как-то общаться. И вот в этом случае вот эти формы, как их называют, онлайн-общения, дают возможность нам как-то избежать вот этого вот одиночества, дают возможность, преодолевая там расстояние и континенты, общаться друг с другом. Наше христианское мировоззрение, оно заставляет нас во всем искать какую-то пользу. И вот в этих условиях, я думаю, что еще одна польза, которую мы можем приобрести, и совершенно определенно об этом сказать, по крайней мере, я могу сказать за самого себя и за тех людей, с которыми мне приходилось близко общаться и говорить на эту тему, люди совершенно иначе начинают ценить жизнь. То, когда вот мы имеем возможность ходить в церковь, исповедоваться и причащаться. Те люди, которые, может быть, помнят еще репрессии советского времени, когда такая возможность была предоставлена, это 88-й год, после того, когда мы отметили тысячелетие крещения Руси, вот с этого примерно периода времени церковь получила относительную свободу заниматься выстраиванием, возрождением своей жизни. В этих условиях, когда мы лишены были возможности, а некоторые вообще не имели возможности ходить в храм, мы вот милостью Божией, по крайней мере, понимая и чувствуя на себе бремя каких-то ограничений, тем не менее, благодаря вот нашему, в первую очередь, руководству епархии, руководству нашей области, мы, тем не менее, такую возможность сохраняли. Но я знаю, что есть люди, которые пришли на пасхальную службу, а их встречает, значит, там у входа машина полиции и говорит, что участвовать в богослужении можно только священнослужителям, а остальные люди в силу, значит, вот таких вот условий, такого вот болезненного поветрия, они не могут участвовать в богослужении. Это определяет, собственно говоря, не сам человек, а это определяет власть. И вот знаете, каждый человек, наверное, живет непростое время, но мне кажется, наше время, оно особенное такое. Интересные такие цифры, я полагаю, что они заставляют нас задуматься. Если вот мы вспоминали 90-е годы, конец 80-х, когда церковь получила относительную свободу, тогда количество людей, которые сразу сердцем откликнулись на эту возможность, на этот церковный призыв, Их было 17%, которые идентифицировали себя с православием и открыто исповедовали, говорили, что мы православные люди. Это произошло в 1991 году. Начиная с 1991 года по 2016 год эта цифра неуклонно росла. И Российская академия наук на 2016 год дает нам цифру, что 79% россиян они идентифицируют себя с православием. В 2019 и в 2020 году эта цифра уже сократилась до 63%. То есть мы видим, что наметилась тенденция уже в обратную сторону. С чем это связано? Ну, этому могут быть разные обстоятельства, но мне в первую очередь хотелось бы подчеркнуть такую, на мой взгляд, очень важную мысль, что когда мы получили относительную свободу, имели возможность ходить и исповедовать свою веру, то большинство людей этой возможностью не пользовались. И вот в одном из районных центров нашей области одна из наших магистранток, она проводила такое исследование. Оказалось, что тех практикующих христиан, которые находятся в этом городе, а это в первую очередь проявляется причастием, участием в божественной литургии, причастием в воскресный день, их оказалось в этом городе всего лишь 0,67%. И вот это, наверное, говорит о том малом стаде, о том зерне, о том ядре, которое, собственно говоря, и определяет соль этой земли, которая хранит эти традиции, которая живет такой вот благочестивой жизнью. И 63% идентифицируют, и 0,67%, которые живут, значит, вот такой церковной жизнью, это просто-напросто нам говорит о той реальной ситуации, на наш взгляд, которая вот, ну, отчасти характеризует то, что происходит в религиозной жизни нашей с вами страны. Ну да, 63% и 0,67% это, значит, меньше 1%. Вот эти вот 62,4% это люди где? Они чем занимаются? То есть они формально на себя приняли обязательство быть христианином. А эти люди, они христианскую жизнь не ведут. Ну вот мы проводили еще одно из исследований на нашей кафедре, и мы увидели, что у людей, даже те, которые живут в городе, и те, которые посещают наши, наверное, самые наиболее посещаемые храмы в центре города, и там, где ведется такая вот и катехизаторская, и огласительная деятельность, тем не менее, мы увидели, что у этих людей достаточно низкая религиозная образованность. Вот что значит низкая религиозная образованность? Это люди, они не понимают то, что происходит вот там вот в ходе богослужения, то, что совершается в храме. То есть их религиозная жизнь, она является, ну, мягко скажем, отчасти осмысленная. А большая часть тех действий, которые они совершают в процессе своей религиозной жизни, она, ну, подразумевает, что человек знает, никто же там его не спрашивает, никто не тестирует при входе в храм. А оказывается, когда задаешься вопросом и пытаешься это все исследовать, то эти люди, они вроде бы принадлежат к церкви, но они не знают самых элементарных вещей. И раз человек этого всего не знает, то в соответствии с этим и выстраивается его религиозная жизнь. И вот я полагаю, что та тенденция, которая наметилась и показывает, что количество людей, идентифицирующих себя с православием, оно становится меньше. Те, которые таковыми являются, они не всегда осмысленно совершают какие-то действия своей религиозной жизни. Ну и еще, наверное, хотел бы, вот прежде чем обобщить и сделать какой-то вывод, привести такой факт, что вот эти ценности, которые хранит наша православная церковь, те ценности, которые, собственно говоря, создали наше государство, и, можно сказать, такие государственно образующие ценности, базовые ценности, на которых строится наша с вами государственность, эти ценности, они в настоящее время постепенно умаляются. Вот, начиная с 2009 года, еще тогда, когда только начинался эксперимент по основам религиозной культуры и светской этики, у нас основы православной культуры тогда выбрало всего лишь 20%. Потом выбрала возможность, значит, там 18% на следующий год, потом 16%, 14%. И вот в настоящее время в некоторых там муниципальных образованиях уже основы православной культуры выбирают там не больше 7%, а есть таковых было, по крайней мере, в прошлом году на территории нашей Свердловской области 9 муниципальных образований, там основы православной культуры не выбирают вообще. При этом, при всем, вот мы, имея возможность войти в систему образования и говорить о наших культурных ценностях, культурно-исторических ценностях, о тех формах, которые, собственно говоря, создали нас именно россиянами. Эти ценности в настоящее время, они, получается, такая ситуация, что их не выбирают. А те люди, которые формально, значит, в этой традиции живут, они это делают неосмысленно. И отсюда возникает вопрос, а вот, ну, возможность-то мы вроде бы имеем, да, почему мы ей не пользуемся? И нереализованная такая возможность, она приводит к тому, что вот тоже исследование 2019 года у нас в возрастной группе от 18 до 24 увеличилось количество атеистов. То есть вот тех людей, которые активно живут и практикуют религиозную жизнь, их, ну, там чуть меньше процента одного. Те люди, которые ходят в церковь и участвуют в религиозной жизни, большинство из них делают это неосмысленно, и при этом, при всем, вот эта вот ситуация, она ведет к тому, что количество людей, которые отказываются от веры, или точнее сказать, невоспитанные в ней, имея для этого все возможности, количество таких людей увеличивается. К чему это может привести? Ну, это может привести к уже известным историческим событиям. Не хотелось бы их как-то, так сказать, здесь прогнозировать, эти события, но тем не менее, когда мы теряем свои ценности, мы теряем то, чем мы обладаем. И ведь мы не всегда задумываемся о том, что все, что мы получили, это не наша заслуга, а это тот плод трудов, усилий, которые были осуществлены нашими предками, отцами, дедами, прадедами, прапрапрадедами, те, которые созидали вот эту нашу веру и на основании этого созидали государственность. А сейчас мы постепенно и недооцениваем, что эта ситуация начинает, она вот приобрела прямо противоположную динамику. Что в этой ситуации нужно делать? Ну, вот в этой вот ситуации, ну, во-первых, мы должны вспомнить, что Господь нам сказал, нам, христианам, что вы свет этому миру, что мы соль этой земли, и сказал своим ученикам-апостолам, идите и научите. И чему я могу кого-то научить, если я сам не ученый? Когда в начале там 90-х, в 2000-х годах мы говорили о том, что нам сохранили веру и религиозную традицию, так образно называли этих людей «белые платочки». То есть это вот те бабушки, которые, несмотря ни на что, они сохранили в своем сердце эту веру и засвидетельствовали истинность этой веры образом своей жизни. И я не буду приводить такие примеры, полагаю, что у многих в памяти таковые есть, когда где-то есть там бабушка чья-то или памятная, или мамина, которая, она, несмотря ни на что, молится, которая живет благочестивой жизнью, с которой хочется общаться, и у которой ты понимаешь, что есть в сердце вот та истинная любовь, которую тебе хочется обрести. И ты стремишься сердцем к душе этого человека. Но эти белые платочки, сохранив веру, они, не имея знаний, они не сумели эту веру передать следующему поколению. И вот мы сейчас находимся в такой ситуации, что от вот нашего знания, от нашего усердия принять это знание, потрудиться над тем, чтобы мы это знание освоили сами и научились это знание передавать другим, во многом зависит наше с вами будущее. Вот лично я глубоко убежден, что это зависит там не от какого-то правительства, тем более от мирового правительства, да, не от каких-то там болезненных поветрий или от чего бы то ни было еще. То есть если мы с вами люди религиозные, мы, исходя из Священного Писания, знаем, что Господь сказал, что и волос с головы человеческой не упадет без его воли, то все, что Господь попускает своим промыслом в нашей с вами жизни, это имеет определенный смысл. И вот я по своему скудоумию думаю, что Господь попускает нам эти обстоятельства для того, чтобы мы задумались, чтобы мы оценили, чтобы мы научились дорожить то, что мы имеем.
В последнее время вы очень активно изучаете возможности построения евхаристической общины, даже несколько конференций на эту тему провели. Это все для того, только чтобы выстроить приход?
Мы говорим и исследуем, изучаем эту традицию и современный опыт, а как, собственно говоря, организовать приходскую жизнь, как сделать так, чтобы приход расширялся, укреплялся, как сделать так, чтобы те дети, которые воспитываются в воскресной школе, они в ней оставались, как сделать так, чтобы наши образовательные религиозные учреждения, которые занимаются реализацией стандарта по теологии, чтобы туда приходили студенты, и они чувствовали на себе вот эту вот ответственность, что от них зависит, что будет с нашей религией и верой в будущее, чтобы дойти до них, рассказать им об этом, обо всем. Вот я считаю, что это в первую очередь мы должны делать в рамках нашей приходской жизни. Мы у себя на приходе стараемся этому уделять должное внимание. Мы изучали опыт, как бы, если так можно сказать, успешных, стабильных, таких развивающихся приходских сообществ, которые есть и в нашей епархии. И вот нам интересен был очень опыт, который имелся в Ставропигиальном Яновском монастыре в Санкт-Петербурге, уже почивший в Бозе протоиерей Николай Беляев, вот он сумел организовать своих прихожан так, что они включились активно в религиозную жизнь и участвовали в развитии вот своего прихода. Но можно просто-напросто привести несколько факторов, которые в свое время меня впечатлили и заставили задуматься о том, а как же правильно это в принципе можно было бы делать. Ну вот первый раз, когда мы воочию с батюшкой встретились, это было в 18 году, накануне, значит, вот праздника святителя Николая, и батюшка говорит, вот мне надо, говорит, сегодня обязательно побывать в храме, у нас там проходит субботник перед вот этим вот праздником, и у нас на субботник заявилось для участия больше 800 человек. И я понимаю, что это вот город Санкт-Петербург, это больше, чем Екатеринбург, но даже сам подход, что вот многие настоятели и прихожане знают для того, чтобы подготовить храм, навести там генеральную уборку, людей к этому нужно приглашать, уговаривать, и, как правило, не всегда бывает такая возможность, чтобы выполнить все работы, а те, кто приходят, им приходится там вдвойне и втройне трудиться, а тут только заявилось 800 человек для участия. И я понимаю, что вот это, ну, некая такая констатация факта, а для того, чтобы это все произошло, и случилось именно так, должна быть проведена очень большая, длительная организационная работа. И как эту работу провести, в чем, собственно говоря, здесь заключается суть этой работы, вот, по крайней мере, тот опыт организации приходской жизни, который есть в иоанновской семье, он для нас представляет очень большой и существенный интерес. Но еще, наверное, приведу один факт, который меня тоже впечатлил, это то, что батюшка в процессе разговора отец Николай сказал, что вот мы летом ездили в паломническую поездку, вдумайтесь в эту цифру, на 50 автобусах. То есть в паломническую поездку приходом на 50 автобусах. Если это автобус 40 человек, это значит минимум около 2000 человек. Значит, вот 2000 приход, они едут в паломническую поездку. Я прекрасно понимаю, что те, кто едут, это только те, кто имеет такую возможность, а вероятнее всего есть те, которые являются таковыми же членами прихода, но они пока в эту паломническую поездку не едут. Но даже сам факт, вот они поехали в какой-то монастырь, там, в этом монастыре, это не просто, как часто бывает в настоящее время, люди походили, послушали, значит, там посмотрели по сторонам, их где-то там покормили, в лучшем случае они поучаствовали в богослужении, а потом повернулись и уехали. Но они приехали туда, если так можно сказать, трудовым десантом. И я вот, ну, так вот просто задуматься, ну, вот эти 2000 человек, их же надо где-то разместить. Этих людей, их нужно, значит, там вот пусть даже один день, да, но как минимум 3 раза, а у них эта паломническая поездка длилась неделю, этих людей надо кормить. А если они там занимались какой-то помощью монастырю, эту работу нужно организовать. Да, то есть должны быть какие-то средства, если они там что-то копают, если они там белят, красят, значит, то есть это, ну, достаточно большой объем организационной работы. Батюшка говорит, ну да, ну мы целых полгода готовили такую паломническую поездку. Вот есть в настоящее время такие формы, я уж не говорю о том, что вот очень часто некоторые настоятели, и особенно в настоящее время, значит, они говорят о дефиците каких-то финансовых средств, и мы тоже таковое для себя испытываем, но вот они в этом отношении сказали, что вот мы имели такую возможность нашим прихожанам оплатить дорогостоящую операцию в Германии. И у них, у прихода есть на это средства и возможности. И вот как организовать так приходскую жизнь, чтобы трудности укрепляли приход, а не умаляли и не уменьшали его количество, чтобы в том числе те финансовые возможности, которые у прихода есть, они хотя бы обеспечивали те нужды, которые у прихода есть. Как организовать вот эту вот земную жизнь прихожан так, чтобы они чувствовали себя членами этого евхаристического собрания, как организовать так, чтобы они осмысленно участвовали в литургической жизни церкви. Вот этому тоже нужно учиться. И мы, по крайней мере, у нас на кафедре одно из направлений научных исследований, которые мы развиваем, это как раз мы его назвали «Жизнь евхаристической общины», где мы стараемся изучать, обобщать, исследовать этот опыт, но и не только чисто такую вот как бы накопительную функцию, но мы и щедро стараемся этим опытом делиться.
Ну, надо сказать, что экономическое время сейчас тяжелое было, год ведь был безделье вынужденного, и поэтому люди часто думают, что уж со знаниями по православию, с теологическими знаниями или с катехизаторской школой, ну, в общем, с изучением веры, они, с одной стороны, вряд ли найдут применение, а с другой стороны, именно находясь на приходе, именно изучая веру, именно обращаясь к Богу, может быть, и проще найти работу и прокормить свою семью.
Действительно, ведь можно сказать о религии, и в частности, значит, вот о православии как таковом, которое проявило себя вот в истории нашего с вами Отечества не просто, или точнее сказать, не только как в таком институте, который соединяет человека с Богом, ведет его в жизнь вечную и показывает пример, как ему стать святым человеком. Нужно сказать о том, что православие, оно нашло свои достойные формы и в этой земной жизни человека. И можно сказать, что это такая цельная социально-экономическая концепция организации человеческой жизни как таковой. И она имеет свое особое отношение, и об этом она говорит в своих трудах и опыте святых отцов, свое особое отношение к труду, свое отношение к своей внутренней жизни. Оно имеет свои особые традиции, а как выстраивать отношения, в том числе и профессиональные отношения. И вот я знаю, что в настоящее время проводятся такие исследования в сфере построения корпоративной культуры. Есть свои особые традиции, на каких основаниях и практиках эта корпоративная культура строится. И я знаю, что есть ряд предприятий, которые в основание своей корпоративной культуры положили, заложили православные ценности. Это выражается и в воспитании детей, это выражается в тех традициях, помимо профессиональной деятельности, которые выстраиваются на этом предприятии. Это выражается в особом отношении человека к труду. Вот знаете, как-то на рождественских чтениях мы встретились с таким опытом. Один из молодых людей, родом из деревни, и из Подмосковья, он, что называется, сумел развить свой бизнес, и он решил помочь своим односельчанам для того, чтобы обустроить их жизнь, как сейчас принято говорить, создать новые рабочие места и дать работу вот своим односельчанам. Он сделал это все очень просто. Он свою строительную фирму, которая успешно у него развивалась и строила здания в Москве, он ее зарегистрировал в своем родном селе. И поэтому те налоги, которые он должен был отчислять, эти налоги оставались вот в этом вот сельском населенном пункте. Но он своим односельчанам поставил всего два условия, при которых он готов это все развивать. Он сказал, значит, первое мое условие, чтобы не лгать. И второе условие, чтобы не воровать. И, казалось бы, вещи, ну, такие совершенно очевидные, да. Но вот это соблюдение простых таких нравственных норм, которые заложены в законе Божьем, не только сумело привлечь в эту деревню те самые рабочие места и дать односельчанам возможность зарабатывать средства для своего существования, но оно дало им и возможность уже вот созидательного какого-то такого профессионального развития этим людям. Они для этого имеют все необходимые ресурсы. И казалось бы, да, не воровать и не лгать. Есть заповедь, значит, не лжесвидетельствуй и не укради. И вот эти очевидные нравственные нормы, на которых, собственно говоря, строится профессиональная деятельность человека, если они соблюдаются, то здесь одно, а если не соблюдаются, то уже и результат будет совершенно соответствующий. Как сделать так, чтобы вот эти вот ценности, о которых мы вот общими словами говорим, они ценности являются базовыми, государственно образующими, они определяют, значит, там, социальную сферу человеческих отношений, они, вероятнее всего, должны войти в корпоративную культуру. Вот как это сделать? Что для этого можно сделать? Об этом можно говорить, но можно и пытаться что-то делать.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете, заведующим кафедрой теологии протоиереем Игорем Бочининым. Благословите, батюшка, пожалуйста, наших радиослушателей.
В преддверии Великого Поста хотел бы пожелать вам той духовной радости, ради которой, собственно говоря, мы входим в этот важный такой период нашей духовной жизни, чтобы все обрели и поставили для себя духовную задачу и успешно ее могли решить, ну и достигли Пасхи, этого праздника праздников и торжества из торжеств, являющиеся главным событием нашей с вами православной жизни. Да благословит нас всех Господь, Бог в помощь.